Мы продолжаем учить великопостные уроки аскетики со священником Валерием Духаниным. И сегодня вновь будем говорить о той внутренней работе, которую необходимо выполнять каждому верующему во Христа и желающему спастись человеку. Называют эту работу по-разному – и подвигом, и деланием, и аскетикой. Но независимо от названия, за ней кроются те усилия души, без которых следовать за Христом в Царство Небесное невозможно. Сам Спаситель об этом говорит так. Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Святитель Иоанн Златоуст о людях, употребляющих такие усилия, говорит, что они идут ко Господу с усердием. Под этим чудным словом «усердие» мы обычно подразумеваем то большое старание или рвение, при котором человек в свой труд вкладывает сердце, или, как мы чаще говорим, всю душу. И святые отцы уделяли таким усилиям души много внимания, в целом называют эту внутреннюю работу деланием. Святитель Игнатий учит, что внутреннее делание есть то же, что и душевное делание, и состоит оно во внимательной молитве, устной и умной, в плаче сердца, в памятовании смерти, в самоукорении, в осознании и исповедании своей греховности и в тому подобных деланиях, совершаемых подвижником внутри души, в самом себе. И на наших уроках отец Валерий уже говорил о некоторых составляющих этого внутреннего душевного труда, например, о молитве, об осознании и исповедании своих грехов. А сегодня батюшка подробно остановится на одном конкретном упражнении для души, благодаря которому, пишет святитель Игнатий, мы и можем приобрести столь необходимую для каждого из нас добродетель терпения.
Пришла пора поговорить об особом духовном делании, на которую вообще мало кто обращает внимание. И многие, кто читают про умное делание, думают, что умное делание сводится только к молитве Иисусовой. На самом деле это не так. Умное делание — это целокупное такое вот действие христианина, которое включает в себя очень многое. Не только молитву, но и трезвение, хранение своих внутренних помыслов и чувств. То есть, а что это там у меня внутри происходит? А почему это я вдруг сейчас загорелся злобой, да? Или почему меня поразила сейчас зависть или ревность? А почему у меня клокочут обиды какие-то? То есть такой вот как бы взгляд со стороны и стремление вычистить все это. Но умное делание и вообще внутреннее делание христианина включает в себя еще и такой подвиг, как самоукорение. Самоукорение, что это такое? Это делание, противоположное самооправданию. Вот если мы посмотрим на нашу жизнь, на самих себя, как мы ведем себя в общении с друзьями, сотрудниками по работе, если мы посмотрим на других людей, то мы увидим какую-то такую вот болезненную испорченность людей и болезненное стремление к своей собственной правде. Вот человек старается во что бы то ни стало доказать, что я всегда прав. Я должен был вот именно так поступить. Вы меня неправильно поняли. Вы несправедливо обо мне судите. Я всегда прав. И вот это самооправдание лишает душу внутреннего покоя. Человек все время гоняется за призраками правды и справедливости, все время пытается доказать, что я лучше, я выше, я чище, чем вы про меня сказали, чем вы обо мне подумали. И такая душа все время пребывает во внутреннем смятении. И вот однажды преподобный Пимен Великий произнес такие удивительные слова. «Тот, кто укоряет себя, тот всегда и везде будет иметь покой». Вот люди, которые всегда оправдывают себя, нигде не имеют покоя. Им кажется, что их не так поняли, о них не так высказались. Они пытаются всегда возвести себя на какой-то пьедестал. Вот. Хотя бы в кругу своих друзей или сотрудников по работе, что я выше, чем вы обо мне высказались. И такой человек всегда лишён покоя, потому что наша гордость всегда терпит посрамление. Всегда. Или в семье, или в общении с окружающими людьми, или сама жизнь так повернется, что тебя всегда где-то обдадут грязью, да, и ты будешь унижен, посрамлен, и твоя правда рассыпется в ничто. Вот чтобы избежать такого позора, нужно заранее отказаться от своей личной правды. Это заблуждение, это самообольщение. И речь здесь вот еще о чем. Зачастую мы не видим своих каких-то грехов, но при этом пытаемся доказать свою собственную праведность. И вот вспоминается из древнего Патерика, это даже повествование из Лавсаика. Один монах рассказывает, как он был весьма дружен с другим монахом, и они вели единомысленную духовную жизнь. Вместе молились, вместе совершали какие-то духовные подвиги, вместе проходили строгие посты. Но однажды его брат, его друг во Христе, он вдруг проникся какими-то помыслами и сказал, что ты сделал такое-то вот злое дело, и я тебя не могу в этом оправдать. А этот монах, он не совершал такого злого дела. И он стал объяснять, что я вовсе не делал этого. Но друг его сказал, нет, ты точно это сделал. И их дружба начала стремительно рушиться. Тогда этот монах вновь начал себя оправдывать. И уже клятвенно заверял, что я не совершал такого дела. «Нет», — ответил ему тот инок, «ты меня обманываешь, я не могу тебе поверить». И сколько ни пытался доказать свою правду и свою невиновность этот монах, у него ничего не получалось. А потом он просто пришел в свою келью и задумался. «Вот если Господь попустил мне такую ситуацию, то, видимо, в этом тоже есть какой-то духовный смысл. Ведь в нашей жизни проявляется промысел Божий. И если сейчас меня мой брат обвиняет в таком злодеянии, то, может быть, я когда-то раньше допустил что-то подобное и забыл. Может быть, мною были совершены схожие грехи или какие-то другие, за которые я не успел раскаяться, и теперь Господь попустил мне это посрамление, чтобы душа моя смирилась и очистилась за свои прежние прегрешения». И вот когда у него настало это прозрение, он тут же поспешил к своему другу, чтобы искренне и спросить прощения, и сказать «прости меня, что вот я так поступил». Он готов был принять на себя вину, но как только приблизился к келье, вдруг открывается дверь, и радостный вот этот монах, его товарищ выходит и обращается к нему и говорит: «Прости меня, что я несправедливо о тебе подумал». И он бросается к нему в объятия. Вот так восстановилась их дружба, потому что этот монах именно совершил самоукорение. Он отказался от своей какой-то мнимой правды, справедливости. Он не стал искать для себя оправданий, а укорил самого себя. И через это обрел вот такую благодать, и дружба их была восстановлена.
Не трудись над разбором, кто прав и кто виноват, ты ли или ближний твой. Постарайся обвинить себя и сохранить мир с ближним при посредстве смирения. Учись, учись самоукорению, тогда без труда успокоишься. Крепкое оружие на врага – самоукорение и смирение, потому оно и трудно, что сокрушает всю его силу, и он тому противится, искус покажет пользу оного.
Об этом очень часто пишут святые отцы. И мне очень нравится такой образ, который приводит Ава Дорофей, преподобный Ава Дорофей. Он говорит, что часто бывает так, что мы кажемся людьми, достигшими какого-то преуспеяния духовного. И вроде бы мы молимся, посещаем храм, выдерживаем длинные богослужения, но как только другой человек произнесет нам какое-то обидное слово, мы тут же взрываемся. И вот мы уподобляемся, как он говорит, хлебу, который снаружи кажется красивым и пригодным для пищи, но если его разломить, то внутри него гниль, плесень. Вот так и получается с нами, когда снаружи мы кажемся христианами, что вроде бы мы соблюдаем какие-то правила и постимся, и молимся, и различные молитвенные правила на себя берем. Но как только произнесет нам обидное слово кто-то, мы тут же взрываемся, и обнаруживается тут же наша внутренняя гниль, вот как в этом разломленном хлебе. И, может быть, поэтому как раз Господь и допускает несправедливости и какие-то обиды, чтобы мы увидели свои внутренние страсти, что мы очень горды, надменны, тщеславны. Мы хотим и ищем славы от окружающих нас людей. Мы хотим, чтобы нас прославляли. Но ведь христианин — это тот, кто со Христом. А разве прославляли Христа во время его земной жизни? Разве Спаситель имел где преклонить голову? Разве он понес какое-то земное утешение? Он прошел через Голгофу, и его осудили и возложили на него самые страшные обвинения, которые только можно было измыслить. И вот со Христом мы будем только тогда, когда мы сами способны нести незаслуженные обвинения, несправедливые наказания, и когда мы это терпим безропотно. Преподобный Иоанн Лествичник задается таким вопросом: а в каком случае мы должны вообще реагировать на несправедливые обвинения? И преподобный Иоанн Лествичник сам же отвечает на этот вопрос и говорит так, что возражать на несправедливые обвинения можно только тогда, когда это обвинение касается другого человека, когда оно касается нашего ближнего. И вот тут-то мы и должны сказать, что наш ближний осуждается несправедливо. Мы должны выступить за него и проявить свою любовь к нему. Если же обвинение это касается нас, то мы должны промолчать, потому что такое время является временем особого духовного преуспеяния. Вот когда нас несправедливо в чем-то обвиняют, если мы это принимаем терпеливо, то мы достигаем особого духовного состояния.
При самоукорении безмолвник увидит всех человеков святыми и ангелами, а себя — грешником из грешников, и погрузится, как в бездну, в постоянное умиление. Упражнение в самоукорении вводит в навык укорять себя. Когда стяжавшего этот навык постигнет какая-либо скорбь, она принимается как заслуженная.
Вспоминаю из жизни практически нашей современницы, схемонахини Сипфоры. Это совершенно удивительный человек. Она прошла длинный, долгий жизненный путь. Поначалу была в браке, родилось у нее 5 детей. Потом уже, когда не стала супруга, она посвятила себя монашеству. То есть вначале она полностью вот воспитала детей. Она полностью выполнила долг замужней христианки. И уже когда семейная жизнь вот была и пройдена полностью, тогда она посвятила себя монашеству. А жизнь уже закончила в схиме. Это было советское время, но Господь ей открыл, что она все-таки умрет в обители. И вот из Оптиной пустыни уже в 90-е годы, когда советский строй рухнул, некоторые монахи, лично знавшие схемонахиню Сипфору, пригласили ее, и она жила в деревне Клыково, недалеко от Оптиной пустыни. Прожила 101 год. И вот сейчас очень многие люди получают молитвенную помощь благодаря матушке Сипфоре. Так вот, что она рассказывала про себя? Вот был у нее такой момент уже после Второй мировой войны, когда ее обвинили в краже мешка картофеля. А что такое вот в советские годы, особенно это 50-е годы или 60-е, когда тебя обвиняют в краже мешка картофеля или мешка пшеницы? Вот у моих родственников за это одному человеку дали 7 лет. Посадили на 7 лет. И вот тут ее обвинили, но обвинили незаслуженно. Но при этом она совершенно не отвечала и просто вот молча стояла и молилась. И, как она потом говорила, у нее не было даже злобы в отношении тех, кто ее обвинял. И дочь ее спрашивала: «Вот, мама, почему же ты не пыталась оправдать себя? Ведь ты же не брала этого мешка картофеля». Кстати, только через 2 года стало известно, кто же именно украл этот мешок картофеля. И вот матушка Сипфора призналась, что она эту ситуацию восприняла как наказание за когда-то допущенную немощь. Было очень трудное время, когда ей нечего было одеть. И вот она спросила у одной родственницы кофту. Эту кофту одела, на себя носила, и потом родственница потребовала вернуть кофту обратно, но матушке нечего было одеть вообще ничего. А обнаженная она же не могла ходить, и она не вернула эту кофту. Но через всю жизнь она пронесла вот эту вот мысль, что она согрешила, не вернув эту кофту. И обвинение в краже мешка картофеля она как раз восприняла как воздаяние вот за тот случай, то, что Господь ее за это наказал. Вот какое удивительное смирение было у людей высокой духовной жизни. Они умели укорять себя, они умели видеть свою вину, не оправдываться, и через это обрели удивительный внутренний мир, благодатный мир. Потому что человек, который отверг свою личную правду, это человек, стяжавший смирение. А смирение, согласно самому уже слову, смирение, то есть обретение мира внутри. Это человек, достигший Христа, достигший Христова смирения. Еще вот как-то мне встретилось наставление старца протоиерея Николая Гурьянова. И он рекомендовал так, что вот если кто-то тебя обвиняет в чем-то и злыми словами обзывается, то ты в простоте и смиренно скажи: «Прости меня, я действительно такой и даже еще хуже, чем ты думаешь». То есть нужно всегда учиться вот выискивать правильные духовные пути в нашем столь запутанном мире, чтобы выходить духовными победителями, не пытаться отстаивать свою правду, потому что со стороны зачастую это выглядит очень жалко, когда человек пытается говорить: «Да я не такой, я лучше, я этого не делал». А вот тот человек, который смиренно молится и даже не отвечает на какие-то обвинения, этот человек выглядит весьма достойно, выглядит благородно. Поэтому постараемся вот в таких трудных ситуациях явить самоукорение, и через это мы обретем внутренний покой. Вот святые отцы, они рекомендуют так, что если приключаются какие-то скорби, да, то это тоже повод проявить вот такое самоукорение. И очень поможет нам в этом молитва благоразумного разбойника. А благоразумный разбойник молился и говорил: «Господи, достойный по делам моим приемлю, помяни меня во царстве Твоем». И вот если нам посылаются какие-то несправедливости, жизненные трудности, все то, что называется жизненным крестом, то постараемся быть подобными этому благоразумному разбойнику, чтобы тоже от самого сердца произнести: «Достойное по делам моим приемлю, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». Вообще вот святитель Игнатий Брянчанинов, он часто обращался к этому образу двух разбойников. Вот два разбойника были распяты рядом со Христом. Один по правую, другой по левую руку. И оба они страдали, но относились к своим страданиям по-разному. И вот эти два разбойника — это образ вообще всего человечества. Почему так? Потому что мы все разбойники. Мы все нарушили заповеди Божии, мы все поступаем в чем-то преступно, и совесть обязательно в чем-то обличает каждого из нас. Но как по-разному мы относимся к своему жизненному кресту. И вот одни люди уподобляются нечестивому разбойнику, вот этому неразумному разбойнику, который говорил: «Зачем мне это попущено? Если ты Сын Божий, спаси себя и нас, не надо мне таких страданий, избавь меня от них». Он роптал на свою вот судьбу, на свой крест, и он оказался лишён Божьего благословения. А благоразумный разбойник, тот признавал, что попущенные ему страдания он несет заслуженно. И вот мы призваны быть подобными этому благоразумному разбойнику. Мы уже разбойники, никуда не деться, но в наших силах стать благоразумным разбойником и от всего сердца произнести покаянную молитву: «Господи, я достойный по делам своим принимаю, помяни меня во Царстве своем, прости меня и очисти мне грехи мои». И вот все попускаемые нам скорби, жизненные неприятности, несправедливости надо стараться воспринимать как заслуженные. Мы это заслужили по своим грехам. А раз заслужили, значит, и надо принимать как то, что относится к нам. Пусть на нас что-то несправедливо сказали, но мы заслужили это по своей жизни. И это служит нам во очищение наших грехов. Вот из Ветхого Завета можно вспомнить трех отроков, которые были брошены в печь в Вавилоне, да? И помните, как они горели, но не сгорали? И что произнесли эти три отрока в пищи Вавилонской? Их слова вошли в наше богослужение. Они произнесли: «Благословенныси, Господи Боже, яко праведно судилыси, я же навел на нас еси». То есть «Ты, Господи, благословен, и Ты справедливо судил, что навел на нас вот эти вот скорби, эти испытания, и мы призваны уподобиться этим трем отрокам». Все жизненные несправедливости — это как вот эта вот печь, наполненная огнем, в которую мы ввержены. Она нас жгет, нам неприятно, нам внутри больно, нестерпимо жгет. Но если мы будем благословлять при этом Господа и исповедовать, что Он справедливо на нас навел все это, все эти жизненные скорби, то и мы уподобимся трем отрокам, и пламя жизненных несправедливостей не сожгет нас, и с нами будет ангел, который благодатной росой прохладит этот огонь, и мы сподобимся благословения Божия и будем со Христом, который прошел через все несправедливые обвинения, но затем достиг славы воскресения, что и для каждого из нас является целью нашей духовной жизни.
Свят, 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 еси.